В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Кто пишет бестселлеры? В московской студии профессиональный автор модных романов, скрывающий свое имя от читателей, литературный негр Анна Донковцева. Впервые в эфире 3 декабря 1998 года. Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кто подлинный автор бестселлеров? В нашей московской студии писательница Анна Донковцева. Российские читатели знают ее книги как под настоящим ее именем. Донковцева — автор романа «Даже если мы умрем», нескольких книг прозы, сказок в стиле фэнтези. А еще, как выясняется, и под чужими именами. Анна Донковцева пишет книги за других, порой за очень известных людей. Эту сторону своей деятельности ей, однако, приходится скрывать.
Я работала в издательстве и занималась редактурой текстов. Редактура ведь тоже бывает разная. Бывает очень легкая, когда автор грамотный, талантливый и как бы чувствует тему, которую он описывает. Бывает редактура очень плотная, когда издатель считает, что во что бы то ни стало, надо издать книгу на эту тему, и то, как она написана, не важно, надо ее просто сделать вкуснее. Это тоже своего рода подёнщина, скрытая такая, но тем не менее, потому что это редакторы делают за те же деньги. Короче говоря, я занималась подобной работой, вот второй. И однажды мне попался, случайно просто перепутали папку и дали мне не тот текст. Текст был откровенно безграмотный. Причем, ну, так мог бы написать человек очень низкого социального уровня. Откровенный маргинал. А поскольку это считалось, что это переводная, то есть я должна была редактировать переводную...
Это художественная литература?
Да, художественная. То я очень удивилась, потому что человек, который может переводить другую книгу, я решила, что это переводчик сделал. Он должен обладать уровнем культурным. Тут не было вообще никакого. Но, тем не менее, поскольку это моя работа, я села и стала что-то пытаться переделать, потом просто взяла и написала 30 страниц своим текстом. И, наконец, решилась позвонить главному редактору, спросить, что такое мне подсунули. И когда он прочитал мой текст, а это случайность, он сказал, привези другой текст, мы тебе другой текст дадим, этот вернем, все нормально. И вдруг он, прочитав мои страницы, говорит, а не хочешь ли ты попробовать сделать вид, что ты какая-нибудь Сандра Кук, и как бы написать книгу, как будто это перевод с иностранного языка. Я тогда еще не писала сама совсем. И, ну, что-то там себе, какие-то глупости. И мне стало очень интересно, получится ли у меня хоть что-нибудь цельное. И, собственно, так все началось. А дальше уже вопрос востребованности. Как только у меня не хватает денег, тут же нарисовывается какое-нибудь предложение, за которое я берусь.
И что, Сандра Кук написала какую-нибудь книжку?
Самое смешное, что эту книгу не издали. Потому что издательство, для которого я писала, и они очень долго носились с написанной мной книгой, им очень нравилось, но проблема в том, что пока я писала, они закрыли эту серию. Потому что иностранная литература с какого-то времени продаваться перестала.
А с какого времени?
В принципе, это 93-94 год. То есть вот в том издательстве она перестала продаваться в 93-м году конкретно, и они сразу перестроились на наших авторов, на родных. И тут, значит, у меня опять открылась возможность работать. Хотя я не могу сказать, что я рвусь к этой работе, потому что в какой-то момент... Я очень боюсь стать халтурщиком, как это сделали очень многие люди, которые занимались подёнщиной. И поэтому я всячески стараюсь избежать. Но мне, как автору, с моим именем платят очень медленно. Ну, всем так платят. А там платят быстро, часто вперед.
Там это где?
В подёнщине. Как правило, им надо это сделать очень быстро. Деньги дают вперед, а я на них живу.
Скажите, пожалуйста, а когда вы перестали быть Сандрой Кук и поняли, что нужно писать под русским именем, вы просто перевели, так сказать, условно говоря, это имя на русский язык? То есть вы стали не Сандрой Кук, а какой-нибудь Александрой Поварихиной? Или что? Что произошло? Или изменилось что-то на более глубоком уровне?
На более глубоком. Как только я написала тот роман первый, а мне тут же предложили написать под своим именем. В этом же издательстве другой человек, который хотел создавать свое издательство. Он предложил и выпустил ее. И тут же пошла детская книжка, мне предложили. Это был такой вот обвал сразу. У меня даже не было времени размышлять и подумать о том, что я делаю, во что я вписываюсь, о творчестве, о высоких материях, о том, что я на глубоком, каком-то глубинном уровне произошли какие-то у меня там психологические изменения. Не было такой возможности. Это была возможность работать, не выходя из дома, потому что я не работаю уже много лет, не хожу на работу. Возможность быть рядом со своим ребенком, при этом что-то создавать и получать деньги. И это было только так. Потом уже, когда мне предложили сделать за одного автора книжку, сначала ее переделывала, следующую я писала уже совсем сама. Вот потом уже появились какие-то сомнения. Ну, даже не сомнения, а на которые я сама-то особо ответов и не ищу. Это мой способ существования пока. Если у меня будет возможность писать свои книги так, как я хочу, если я сумею это сделать так, как я хочу, потому что это тоже вопрос еще отдельный. Мало ли, что я хочу, может быть, я и не смогу так сделать.
Вы ведь, когда пишете книгу для издателя, и вы понимаете, что издатель на вас рассчитывает каким-то образом, значит, вы пишете ту книгу, которая будет продана. А что значит написать книгу, которая будет иметь успех? Хотя бы просто минимальный, которая будет продана. Что это значит? Чем отличается книга, которая будет продана, от книги, которая не будет продана? С вашей точки зрения.
Для меня это вопрос энергетики книги. Мне кажется, что та энергетика, которую я нагружаю мою книгу, она положительная, и она будет продана. Но, как выясняется, я могу и ошибаться. Например, мой первый роман, который прочитали очень многие мои знакомые, незнакомые, мне даже звонили какие-то люди, сгодарили.
Который был под вашим именем?
Да. Который, с моей точки зрения, теперешний очень дырявый, слабый и так далее, он до сих пор имеет успех среди людей, от которых слухи до меня доходят. Издатели считают, что ее посадили, эту книгу, реализаторы, плохую сделали обложку, ну все что угодно. Может быть, они меня просто щадят как автора. Они говорят, что текст замечательный, но она не продалась. Она не продалась в Москве, потому что здесь был не раскрученный рынок у этого издательства конкретно. Она продалась в Питере, якобы, и в Ялте. Ну, и так далее. Там могут быть масса причин. Издатели считают, что книга для того, чтобы продавалась, должна быть предельно динамичной и достаточно примитивной как по сюжетным ходам, так и по стилю своему.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – писательница Анна Донковцева. Тема нашего разговора – кто подлинный автор бестселлеров.
А как издатели определяют примитивность и непримитивность? Есть какие-то критерии?
Я бы не хотела всех издателей валить в одну кучу, но, как правило, я не знаю, как он определяет. Они утверждают, что они делают какие-то опросы населения, что они там рассчитывают на какой-то определенный социальный слой. А очень часто мне кажется, что издатели, среди них очень много людей, которым все равно, что продавать мотоциклы или книги, ориентируются исключительно на себя. При том, что мы можем быть в приличных отношениях с издателем, своего рода такие идеологические споры у нас постоянно возникают. Я пытаюсь доказать, что читатель не идиот, а если это так, то надо пытаться поднять его культурный уровень, что-то более сложное, интересное. Он говорит, что нет, это не так. Вот время не пришло, говорит мне издатель, один, второй, третий. Постоянно почему-то приводится в пример всякая переводная литература типа Сидни Шелдона или еще кого-то такого рода. Предложение три слова, все линии должны четко прослеживаться, 2-3 линии героев. Все.
А вы когда-нибудь задавали вопрос издателям или слышали их объяснение на этот счет? Почему, скажем, продается Лев Толстой, продается Булгаков, продается Набоков? И если подсчитать общие тиражи, то они, наверное, гигантские все-таки. Просто их продают много десятков лет уже.
Да, вы знаете, есть замечательный рассказ. Не помню, как называется, в сборнике «Робот-зазнайка» о том, как один сценарист встретился с роботом из будущего, и он надевал ему на голову такой шлем матричный и как бы надевал на него матрицу идеального человека своего времени. Например, там какого-то времени там Дизраэль был там идеальным человеком, в другое время Иван Грозный был как бы оптимальным, скажем, человеком. И таким образом этот сценарист пытался справиться со своим продюсером, который постоянно его побеждал. Будь он в роли Дизраэля, будь он в роли Ивана Грозного, там еще кого-то. И только когда этот робот надел на него матрицу пятикантропа Ау-Агы, вот только тогда он с ним справился. Я не знаю, смогла ли я ответить на ваш вопрос.
Можете ли вы обрисовать в каких-то общих чертах вот этот мир литературной подёнщины, когда литератор или райтер или скриптор, как он еще называется в разных странах, когда он находится как бы вот в этой структуре, в этой цепочке деловых отношений, что здесь, с вашей точки зрения, сделано удачно, умело, успешно и даже по-своему привлекательно, а что представляет собой нечто отрицательное для вас?
Выглядит это обычно так. Каким-то образом узнают мой телефон, мне звонят и предлагают принять участие, например, в команде на каком-то этапе или с самого начала. Команда из 5 человек. пишет книгу, которая выходит под каким-нибудь известным именем, известным, ну, в наше время. И как бы мне предлагают расписать сюжетную линию там, в 120-150 страниц, и сколько они мне заплатят за это. Чаще всего я так работала. Чаще всего я пишу сама. Есть люди, которые уже знают, что я это делала. Издатели, они мне звонят, предлагают мне это сделать. Я или соглашаюсь, или не соглашаюсь, и сажусь сама. Либо есть изначальный текст автора, который пытается изо всех сил что-то такое сделать, или просто пишет заявку на нескольких страницах. Либо мы с издателем садимся. Ну, вернее, это издатель, конечно. Я принимаю участие, а на самом деле у него уже готовая концепция есть. Придумать сюжет книги. Что здесь удачного, может быть, не с моей точки зрения, удачно в том, что это поток, это бизнес, совершенно четкий, со всеми своими законами.
Эти законы волчьи, что называется, или нет?
Трудно сказать. Ну, наверное, волчьи, конечно. Мне еще платят хорошо. А есть люди, которым платят мало.
И... А что значит мало?
Ну, например, я за книгу форматом 20 листов, ну, около 500 страниц, значит, я могу получить от 1,5 до 2 тысяч долларов. Я одна.
А сколько такая книга пишется?
Обычно они требуют 2 месяца максимум. У меня всегда затягивается этот процесс. И, как правило, я начинаю шантажировать издателей, привлекать кучу всякого народа с тем, чтобы там исправляли ошибки, кто-то там распечатывал и так далее.
За это время вы тайком...
Да, я тайком быстрее-быстрее пишу. Это действительно так выглядит. Мне в этом смысле почему повезло? Потому что я одна получаю эти деньги. А многие другие подъемщики, они получают эти деньги или меньше на 5, на 3, там, на 2. Зависит. Соответственно, у них меньше работы и меньше затрат. Потому что когда ты целиком вписываешься в книгу, это уже становится твоей герой, конечно. Что мне еще нравится, ну, это конкретно в моем случае. У меня есть такой издатель, который где-то на серединном этапе работы не выдерживает, включается, у него просыпается какая-то творческая жилка, и он начинает писать. Причем он очень увлекается эротическими сценами, и я облегченно вздыхаю, потому что он таким образом меня от этого избавляет. Мы пишем почти вдвоем. Он очень увлекается правкой. То есть мало того, что я пишу за другого автора, он еще правит меня усиленно. Лучше этого потом не видеть, как он меня правит. Тем не менее, он это издает и продает. И считает, что книга имеет успех. Что мне не нравится, это то, что я абсолютно уверена, что рано или поздно в погоне, например, за деньгой скатишься на откровенную халтуру. То есть наверняка наработается. Пока я еще не профессионал высокого класса, и на каждую сцену я задействуюсь полностью. А если я стану профессионалом так, что у меня будет все выскакивать из-под пера, то я буду это делать, не затрачиваясь. Тогда стану просто откровенным халтурщиком.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Кто подлинный автор бестселлеров? В московской студии писательница Анна Донковцева. Мы беседуем о закулисной стороне литературного успеха.
Ну хорошо, а разве рынок не регулирует халтуру? Что же, читателю можно подсунуть любую ерунду, и читатель это проглотит?
Вы знаете, удивительная вещь. Вот я еду в метро, я там сижу где-то там в поликлинике, и я смотрю, читаю только такую литературу.
Только такую, которую создаете вы?
Не я одна, но такую, которую создают подъемщики.
То есть плохую, с вашей точки зрения, все-таки?
Да. Это не литература.
А может быть, можно еще хуже писать?
Да.
А где дно, где предел, где стена?
Ну, наверное, бесконечно, так же, как и вверх.
А если издатель это тоже понимает, как человек практический, да? Почему тогда он кого-то заставляет как-то писать? Почему не заяц по клавишам бьет? Почему все-таки какое-то требование есть? Почему же какая-то правка, вы говорите, ваш издатель правит?
Вы знаете, хоть я и сказала, что ему все равно, продавал бы он мотоцикл или книги, конечно, я думаю, что со временем у него тоже появляются какие-то амбиции. Безусловно. Особенно вот у того издателя, про который я рассказала. На это время он даже меняется. Он не ходит больше в пиджаке и в галстуке. Он ходит в трикотажной кофте, например, в джинсах. И это очень трогательно, на самом деле, видеть. Я думаю, что проблема в том, что у них тоже есть какие-то свои представления о том, как должна выглядеть книга. Они, защищая это свое представление, они постоянно говорят о том, что это не я так решил. Это вот народ такие книги покупает. И вот, значит, надо ориентироваться на народ.
То есть у народа, издатель признает, что у народа тоже есть свое представление о книге. Как вы думаете, а если поднимать эту планку, этот уровень написания книг массового спроса, да, может быть, можно вообще выйти на хорошую литературу?
Я, конечно, в каком-то смысле идеалист, но даже не идеалист, я, наверное, такая романтическая идиотка, потому что на самом деле я именно это пытаюсь делать. А другое дело, что очень часто я вижу правильный текст, Ну вот, например, я пишу боевую сцену. Я стараюсь ее написать так, чтобы она нравилась мне самой. Как человеку, который все-таки обладает, как я считаю, каким-то культурным уровнем. Который не читает такого рода литературу. Я не могу ее читать.
Понимаете? То есть, создавая такую литературу, вы не читаете таких образцов?
Нет.
Представляете, есть такие все. То есть... Литература низкого уровня создана людьми, которые любят литературу высокого уровня, сами находятся все-таки на каком-то достаточном уровне. И они почему-то, вот, по-видимому, по законам рынка, по законам продажи ширпотреба, они создают низкую литературу. Да-да, простите, я прервал вас.
Я хотела сказать, что если я пишу такую сцену, если я сама увлекаюсь, я пишу ее вкусно, интересно, мне она нравится. Так, как я бы написала ее в своей книге. Когда она попадает моему издателю, который пытается что-то свое в нее внести, он ее кастрирует откровенно. Я в таких случаях, конечно, очень обижаюсь. А он говорит, ты не понимаешь, я же вижу нелогичности, говорит он. Я вот как раз еще хотела сказать, что, например, его главный аргумент по поводу того, что надо выпускать такую литературу, он говорит, а жизнь такая. Жизнь наша состоит из воров, убийц, крови, мерзости. Жизнь такая. Как я не пытаюсь ему сказать, что, может быть, у тебя такая жизнь, у меня не такая. Я не общаюсь с этими людьми, и они все у меня тоже романтические, потому что они из моей романтической головы выросли. Но вот он упирает на то, что не надо писать сейчас чего-то идеального, а надо описывать людям, чтобы они жизнь узнавали в этом. А я ему в ответ говорю, что они не жизнь узнают, они учатся жить по этим книгам, и это безнравственно. Иногда мне удается ему что-то доказать. Ну, когда, скажем, переделали недавно одну книгу, где там очень страшные сцены насилия, чудовищные, с детьми. И я сказала, что я это не буду оставлять. Если хочешь оставлять, значит, без меня. И мы долго ссорились, он говорил, что это сильно, сильно, это страшно, это оправдывает поведение героя на протяжении всей остальной книги. После чего я отказалась. Но он согласился со мной, что это делать уже совсем нельзя. Но это нельзя.
Все-таки какие-то рамки существуют даже для циничного издателя, желающего только набить свой карман.
Они не циничные. Нет, есть, наверное, циничные. Может быть, я неправильно трактую людей, может, я неправильно к ним отношусь. Они не циничные. Они такие, это их мировоззрение. Оно не циничное. Они в этом живут. Они действительно живут в этом. Они действительно живут, общаясь с этими людьми, которых заставляют нас описывать. Они действительно знают, как надо с ними разговаривать. Они действительно знают, что вытворяют те, например. Ну, или они так рассказывают об этом, что они знают. Но я вижу, что для него это жизнь. Он уничтожает мои нелогичности, которые ему кажутся нелогичностями, книжностями какими-то, исходя из опыта своего, ничего другого.
Анна, скажите, пожалуйста, не называя имен номина сунтадиоза, какие-то знаменитости, которые продаются на развалах, за них тоже пишут?
Да.
За большую часть или за меньшую?
Из этой конкретной литературы за большую.
Просто ведь про некоторых хочется сказать, что физически рука не может так столько написать, или пальцы столько набарабанить на компьютере не
фактически
могут.
Не могут. За 2 месяца невозможно. Нет, можно постараться написать 1-2, ну, вывернуться 3 книги написать за 6 месяцев. Больше не сможешь, физически не сможешь. Даже для такой литературы нужен какой-то период восстановления. Не может человек этого сделать. А так оно и происходит чаще всего. Он пишет, он первый пишет, второй, а дальше все уже. Он просто в лучшем случае расписывает заявку, то есть сюжетные ходы. Тоже получает за это деньги.
А вы всех своих знакомых и приятелей вставили в книги?
Нет, не всех. Но вставила.
Они себя узнают?
Нет.
Они не видят себя со стороны?
Нет. Узнают наши общие знакомые. Ну, может быть, они узнают себя, но они, если там впрямую об этом говорится, они начинают говорить, что это не так, да здесь не так. На самом деле, я не могу сказать, что у меня конкретные герои, они же мои знакомые. Нет, скорее всего, моменты, ситуации. Конечно, я их беру и совершенно наглым образом использую, потому что жизнь битком набита всякими забавными, интересными ситуациями.
Скажите, вы будете читать когда-нибудь книгу по теории литературы, по теории создания произведения, или вы сами теперь главный специалист и эксперт по этому поводу?
Нет, я только учусь. Я пытаюсь читать что-то такое. Если мне что-то попадается в этом смысле, Лотман, Лихачев, то я пытаюсь это прочитать, но это не имеет отношения к тому, что я делаю подпольным образом, скажем так. Там свои законы. Издатели четко себе представляют, что они хотят. Ну, не все, конечно. Некоторые что-то им можно объяснить. А большинство четко знают, что они хотят от автора, что они хотят от читателя. От автора они хотят столько-то постельных сцен, столько-то трупов. От читателя они хотят столько-то денег, столько-то благодарственных писем или что-то еще.
Книги, которые вы пишете, даже под чужими именами, становятся бестселлерами?
Это странно. Я, например, поскольку я с этим не сталкиваюсь никак, только вот соседка. Для соседки это бестселлер. И она говорит, что ее многие знакомые покупают, там схватывают, сладка сразу разбирают. Мой издатель тоже утверждает, что это бестселлер, иначе бы он так на меня не наседал, чтобы писать следующую книгу. Вот как мы раньше собирались, обсуждали там какую-то книгу, которую только вот купили, вышла там, которая до нас дошла, там, ту же Лолиту, например, или что-нибудь в этом роде. Такого нет. Я просто не знаю, я в этом не варюсь. Я очень мало выхожу из дома. И если выхожу, то либо в издательство, ну и там, куда-то немножко к друзьям. Там я об этих книгах не слышу.
А вы способны написать труд под названием «Как выпустить бестселлер в России» или «Как создать бестселлер в России»?
Мысль интересная, на самом деле, да. Не, я не знаю, способна ли я эту работу проделать от начала до конца, и чтобы она получилась полноценной, но мысль интересная, потому что какие-то уже законы я знаю.
А вот эту книгу вы выпустите под своим именем?
Да. Ну, если издатель позволит, конечно, потому что прав тот, кто платит.
«Поверх барьеров». Вы слушали передачу «Кто подлинный автор бестселлеров?». В московской студии «Свободы» моей собеседницей была писательница Анна Донковцева. Режиссер выпуска Наталья Пахомова, вел Иван Толстой. Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».